Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Я вас категорически приветствую, Анатолий Соныч. Добрый день. Рады верить в добром здравии и хорошем настроении. Как ваше ничего?
Ну, здравие действительно доброе. Еще и потому, что так уж мне повезло, что у меня пока действует иммунитет на коронавирус. Ну, в сентябре обнаружили при тестировании, что у меня очень высокий уровень антител, и по нынешним оценкам врачей до середины марта нет даже смысла повторно проверяться. Угу. Ну, пока точно, конечно, неизвестно. Болезнь все-таки очень новая, и какова будет статистика, еще не ясно. Ну, вот по предварительным данным так это выглядит. Ну, а настроение хорошее еще и потому, что события развиваются в целом в направлении, которое я считаю лучшим. Ну, правда, есть одно серьезное исключение, а именно государственный переворот в Соединенных Государствах Америки. Ну, то есть там этот переворот оформили под голосование на выборах, но именно оформили, потому что от этого голосования за версту разит голимой липой.
Угу.
Собственно, сейчас демократы и, как выразился наш президент, подгавкивающие, очень любят...
Подхрюкивающие.
Да, очень любят говорить... Да, подхрюкивающие. Очень любят говорить, что, мол, ни один суд не поддержал иск команды Трампа. Так вот, на самом деле, ни один суд не стал вообще рассматривать эти иски по существу. Их отвергали под чисто формальными предлогами, без малейших попыток рассмотреть хоть один довод команды Трампа.
То есть, это, получается, откуда-то дали сигнал, и все его дружно исполняют.
Именно
независимые так. Суды.
Ну, вы знаете, некоторые из них действительно независимые, но работающие по принципу «right or wrong – my country». Права или не права – моя страна. То есть, многие там действительно считают, что лучше присоединиться к фальсификации, чем поставить под сомнение весь механизм голосования.
Угу.
То есть, если рассмотреть эти иски по существу, то сразу же возникнут вопросы к механизму голосования в целом. Сразу же придется признать недействительным результат сенаторских выборов в Джорджии 6 января.
Угу.
Сразу же окажется под сомнением добрая половина местных выборов и так далее. И многие действительно считают, что лучше перетерпеть, чем порождать такие сомнения во власти. Беда только в том, что перетерпеть не получится.
Не получится.
Есть железный закон. Преступник, оставшись временно безнаказанным, будет готов совершать новые преступления, чтобы продлить это время. А это значит, что в 2022 году республиканцам не удастся взять реванш на парламентских выборах совершенно независимо от того, как проголосует народ.
Угу.
А понятно, что большая часть народа проголосует за республиканцев, поскольку демократы за два года успеют доказать, что за них голосовать бессмысленно. Но все равно засчитают победу демократам. Понятно, что хотя провалился второй импичмент Трампа так же, как и первый, но не дадут Трампу выдвинуться в 24-м, так же, как в 16-м году Национальный комитет Демократической партии подделал результаты первичных голосований, чтобы не допустить Сандерса в кандидаты, так же, подделывают результаты, чтобы не допустить Трампа.
Отлично.
В кандидаты. То есть, если такие вещи не подавить в зародыше, опухоль начинает разрастаться до тех пор, пока не погубит весь организм. Мне, конечно, очень жаль, потому что Трамп действовал в том направлении, которое я считаю и экономически, и политически оправданным. Но, в конце концов, это только приведет к тому, что те изменения в мире, которых Трамп добился бы мирно, без больших потрясений, случатся теперь в обвальном режиме.
А что будет? Чем это грозит всем окружающим? Весь этот американский бардак?
Ну, во-первых, это означает, что доллар выпадет из международного торгового оборота обвально, в одночасье. Трамп бы сокращал долларовый товарооборот сравнительно медленно.
Угу.
А это значит, что у тех стран, что значительную часть своих резервов держат в долларах, а это, кстати, в первую очередь страны Европейского Союза, именно у них доля долларов в валютных резервах наибольшая, очень серьезно пострадают. Они практически лишатся большей части запасов.
То есть, хитрый Владимир Владимирович, запасающий золото, он правильно делает, да?
Естественно. Вот. Ну, собственно, почему политика Трампа привела бы к сокращению долларов? Трамп добивался прекращения системы узкой специализации стран, при которой каждая страна сосредоточена на двух-трех видах деятельности, а все остальное покупает у других. Ну, не буду долго рассказывать, чем эта система плоха, у меня на эту тему много публикаций было. Но при этой системе растет международный товарооборот по сравнению с классической системой, когда каждая страна делает сама все, что может сделать без перенапряжения. А раз растет долларовый товарооборот, то растет и, так сказать, пространство, куда можно размазывать американскую инфляцию. Поэтому инфляция доллара в разы меньше, чем у любой другой сопоставимой валюты при сходном дефиците бюджета. И если бы Трампу удалось добиться восстановления всех рабочих мест, выведенных из Соединенных Государств в Китае, во Вьетнам и так далее, это бы резко укрепило экономику самих Соединенных Государств, но резко сократило бы и долларовый товарооборот. А это значит, что возможности инфляционного финансирования американских расходов сократились бы. А, как известно, при инфляции очень выигрывают те, кто находится в непосредственной близости от печатного станка. То есть, в данном случае Федеральная резервная система и некоторые другие связанные с ней финансовые структуры. И вот они сделали все от них зависящее, чтобы прекратить политику Трампа. Но это Пиррова победа. Пиррова, потому что на что, собственно, опиралась популярность доллара? Прежде всего, как раз на низкую инфляцию. Ведь при международной торговле всегда велик риск того, что колебания курсов валют приведут к потерям одного из партнеров по товарному обмену. Либо продавец потеряет, либо покупатель, если валюта взаиморасчета колеблется. Доллар, поскольку опирался на самую большую в мире товарную массу, соответственно, имел наименьшие колебания. И поэтому был так популярен. И это еще наращивало его опору. Но сейчас, когда во власть пришли люди, которым очевидным образом выгодна инфляция, все больше партнеров в международной торговле будут опасаться, что инфляция ударит по их интересам, и будут переходить на другие средства взаиморасчетов. Пусть они сейчас не такие устойчивые, как доллар, но в перспективе могут оказаться выгоднее. А дальше работает самосбывающийся прогноз. Знаете?
Нет.
Ну, допустим, вы заявляете, что какой-то банк вот-вот обанкротится. Угу. Естественно, те, у кого там вклады, кинутся эти вклады изымать.
Изымать, да.
А поскольку большая часть денег, которые вы приносите в банк, тут же вкладывается этим банком в какие-нибудь кредиты, то непосредственно под рукой у банка заведомо не хватит денег, чтобы погасить все изымаемые вклады. И банк действительно обанкротится, даже если к тому не было никаких предпосылок, кроме самого вашего прогноза.
Угу.
Так вот, сейчас заработает примерно такой же самосбывающийся прогноз. И это довольно скоро приведет к обвалу. Знаете, вспомнилось, в каком-то американском боевике основное действие происходит в искусственном спутнике какой-то планеты, используемом в качестве тюрьмы.
Так.
И вот там компьютер, управляющий этой тюрьмой, то и дело произносит по громкой трансляции «crime does not pay».
Угу.
Так вот, в русской озвучке этого фильма, я-то его смотрел с закадровой русской озвучкой, диктор, ничтоже сумняшися, произносил: «за преступление надо платить». А на самом-то деле это означает: преступление не окупается. И это очень американская мысль. Помнится, какой-то американский экономист получил даже Нобелевскую премию по экономике за то, что доказал, если средний доход преступника с учетом времени его отсидки превосходит средний доход честного человека, то преступление никаким способом не удастся остановить. Вот.
Есть встречный тезис, извините, перебью, да, известных американских уголовников, не будем называть фамилию, что они как раз вот эта цитата, что преступления невыгодны экономически, что если поделить, ты там, допустим, 100 тысяч долларов украл и сел на 10 лет, то подели на 10 лет, получится очень-очень мало, а скорее всего вообще ничего не получится.
Ну да.
На что он говорит? Так это вы говорите только про тех, кого поймали. Потому что вон эти, которые сидят в Конгрессе, их не ловят, а у них все очень хорошо. И поэтому преступность хорошо оплачивается. Так-так.
Так вот, тут получается, что те преступления, на которые пошла демократическая партия, скорее всего, не окупятся.
А они не соображают, что делают, или уже просто никак, вообще некуда броситься?
Ну, как вам сказать? Скажем, Байден или Д'Алессандро, которая по мужу Пелоси, об этом просто не волнуется, поскольку надеется, что на оставшиеся им пару лет хватит. Вот. А многие действительно об этом не задумываются. Мой партнер по многим очень интересным делам, знаменитый игрок телеклуба «Что, где, когда», и первый лауреат «Хрустальной совы» еще в 1984 году, Нуралин Нурисламович Латыпов,
Отличные книжки вы с ним вместе сочиняете. Всем рекомендую приобретать.
Да, и это тоже. Так вот, есть у него довольно много работ по части нелинейного мышления.
Угу.
Он показывает, что мозг чаще всего линейно экстраполирует текущие тенденции. Причем не только человеческий мозг. Известно, что, например, собака, угу, если преследуемая ею дичь забежит в кусты, собака помчится к тому месту этих кустов, откуда дичь должна выскочить при продолжении прямолинейного движения.
Угу.
Вот. Но на самом деле большая часть процессов и в природе, и в человеческом обществе нелинейна. И поэтому такой вот линейный прогноз довольно редко оправдывается. И вот то, что делают сейчас демократы, это как раз линейное мышление. Вот. Но еще раз повторю, если не считать этой катастрофы в Соединенных Государствах, все остальное за то время, пока мы не виделись, развивается, на мой взгляд, к лучшему.
А если им станет плохо и баксы рухнут, а нам что будет?
А нам будет, ну, не то, что совсем хорошо,
угу,
но, в общем, гораздо больше, гораздо лучше, чем большей части человечества. Во-первых, не было бы счастья, да несчастье помогло. Санкции вышибли нас с многих направлений глобальной экономики, которые сейчас могут пострадать. Но, строго говоря, это не санкции.
Угу.
Это рестрикции, то есть ограничения. Ну, дословно,
да,
сжатие.
Да.
Дело в том, что санкциями можно называть только те виды ограничений, что санкционированы, то есть одобрены международным сообществом. Ну, есть законный, общепринятый способ одобрения рестрикций – это решение Совета Безопасности ООН.
Угу.
Все ограничения без Совета Безопасности санкциями называть нельзя. Их, правда, называют все равно,
угу,
чтобы сделать вид, что международное сообщество
серьезно, да,
на них согласно. Но это, строго говоря, незаконно. Но, правда, Соединенные Государства Америки сейчас любят говорить про мир, основанный на правилах. Вот. Правила эти придумывают они сами по мере надобности.
И меняют по мере надобности, да.
Ну, как известно, если джентльмены не могут выиграть по правилам, джентльмены меняют правила. Вот. Так вот, они действительно меняют эти правила по мере надобности, но с точки зрения международных соглашений,
угу,
большая часть деятельности Соединенных Государств в принципе незаконна. Так вот, как бы то ни было, эти ограничения выбили нас со многих направлений деятельности, которые могут обрушиться вместе с Соединенными Государствами.
Угу.
Мы оказались просто вынуждены замыкать значительную часть технологических цепочек внутри страны. И таким образом сделались гораздо менее зависимы от того, что происходит в остальном мире.
Угу.
Мы во взаимоотношениях с нашими крупными торговыми партнерами переходим с долларов на валюты друг друга. Ну, например, насколько мне известно, значительная часть все еще остающихся взаиморасчетов со странами зоны евро идет не в долларах, а именно в евро.
Угу.
Торговля с Индией опирается на пару рубль-рупия. Торговля с Китаем, соответственно, на пару рубль-юань. Причем сделано это так. Страны взаимно предоставляют друг другу кредитные линии,
угу,
номинированные, соответственно, в рублях, юанях, рупиях, и проплаты погашаются из этих кредитов, причем со взаимозачетом. Угу. То есть, если идут встречные поставки каких-то товаров, то идет не прямое кредитование, а взаимозачет, исходя из текущего курса. Угу. Еще раз повторю, это приводит к некоторым потерям в силу взаимных колебаний. А рубль у нас, к сожалению, пока опирается не на товарную массу, а исключительно на валютный запас. А валютный запас по сравнению с товарной массой всегда ничтожно мал, ну, поскольку формируется он из разницы между экспортом и импортом. Разница эта очень мала, да и сами экспорт и импорт – это небольшая часть хозяйственной деятельности. Поэтому, хотя и заявлено было, что, мол, валютные запасы стабилизируют валюту, на самом деле они ее дестабилизируют. Валюта, опирающаяся на запас других валют, всегда менее устойчива, чем валюта, опирающаяся на всю массу товаров и услуг, производимых в стране. Но, тем не менее, даже это все равно нас страхует от возможных потрясений в той части мирового рынка, что обслуживается долларом. Так что у нас потери будут намного меньше.
А вот, например, Германия какая-нибудь, которая, как известно, до сих пор оккупирована Соединенными Штатами, где все банки завязаны на Америку и прочее.
Ну, я думаю, что в Германии банковский сектор будет очень тяжело потрясен, но его поддержат, напечатав срочно нужное количество евро, благо эмитент евро, Европейский центральный банк, находится во Франкфурте на Майне. Ну, там у них есть два Франкфурта. Угу. На Майне в западной части Германии и на Одере в восточной. Вот. А дальше все пойдет спокойно. То есть, претерпев один раз такое вот потрясение, дальше они будут развиваться, опять же, с опорой на собственное промышленное хозяйство, промышленность Германии крупнейшая в Европе.
А значит, им со страшной силой понадобится наш газ?
А наш газ им по-любому понадобится. Уж после того, как их зеленые добились закрытия атомных электростанций, сейчас добиваются закрытия угольных.
Зачем?
Ну, затем, что большая часть деятельности зеленых так или иначе проплачивается крупными промышленными фирмами, добивающимися обрушения конкурирующих фирм. Извините, когда самая знаменитая экологическая организация «Зеленый мир»,
он же Greenpeace,
да, как нефти в рот набрала, когда взорвалась в Мексиканском заливе буровая платформа British Petroleum и выбросилась в этот залив количество нефти, сопоставимое со всеми остальными нефтяными авариями вместе взятыми, стало совершенно очевидно, кто этому зеленому миру платит. Кстати, за пару лет до того несколько десятков активистов «Зеленого мира» были арестованы при попытке вломиться на российскую буровую платформу, сделанную по новейшим технологиям, так что там авария, сопоставимая с той аварией в Мексиканском заливе, в принципе невозможна.
Вот. А там хорошо получилось. Никто, кстати, это, там же как-то оно вяло освещалось, им в итоге сколько там, 2 миллиарда заставили заплатить, и это якобы все покрывает. Так вот, вдруг кто не это, не в курсе, вышедшая, вырвавшаяся из скважины нефть, которую, естественно, прибило к берегам. Вся живность, по большей части, живет на определенных глубинах, то есть поближе к берегу, на километре никто не живет и бесполезно. И едят в основном то, что живет поближе к берегу. Сдохло все, что живет возле берега. Сдохли, соответственно, все питательные заведения общепита, которые всех кормили там креветками, омарами, еще чем-то. Разорилось все южное побережье США. Тишина. Ничего не было.
Ну, кстати, заодно.
Вот приразлобная, там... вот особо да. вредная, да. Вот ее надо закрыть. А это нет, все хорошо.
Кстати, заодно там вылили в воду неимоверное количество каких-то химикатов.
Чтобы якобы ликвидировать.
Да, чтобы вроде бы прибить эту нефть ко дну. Так вот, эти химикаты дальше разнесло по всей Атлантике, поскольку большая их часть водорастворимая.
Да. Ну, это как обычно. Как только начинают рассказывать про какие-то там ужасы экологии на территории бывшего Советского Союза, окститесь. Все основные производства находятся в странах Западной Европы и США. Они больше всех загаживают планету.
Ну, не только. Но... Например, Китай со страшной силой
так они загадил их
свою
туда.
Экологию. Да, именно потому, что туда вынесли эти производства. Да. Но, кстати, изрядно на этом обожглись. Потому что, например, Китай затеял у себя строительство в колоссальном количестве предприятий по выделению и разделению редкоземельных элементов. Угу. А эти элементы мало того, что редкие, угу. то есть для добычи их в товарных количествах надо переработать неимоверный объем руды, они еще и очень близкие по химическим свойствам. Угу. Ну, их 14, и все они находятся в одной клетке таблицы Менделеева. Потому что по химическим свойствам очень близки. И их отделение друг от друга – это отдельная проблема, которая решается головоломной системой химических реакций с неимоверным объемом отходов. Угу. И китайцы пошли на то, чтобы, ну, не помню точное число, но многие десятки тысяч квадратных километров они этим производством загадили. Угу. Зато они сосредоточили у себя, по-моему, что-то около 19/20 общемирового объема этого производства. И теперь держат весь мир за горло.
Да, и не только за горло.
Потому что...
За другие места.
Они тоже. Некоторым предприятиям просто отказывают в поставке этих элементов по разным околополитическим соображениям. Так что они пожертвовали своей экологией ради достижения других целей.
Я помню, когда-то в журнале «Вокруг света» читал, что если зачерпнуть ведро воды из реки Миссисипи, и стакан из него взять и налить в ведро чистой воды, то вся рыба там подохнет сразу, без разговоров.
Да,
это до того, как они заводы вынесли в Китай, чтобы там все загадилось.
Ну, правда, на Миссисипи все равно кое-какая рыба водилась даже тогда.
Оно же очистится все равно, нет? Вопрос, сколько лет уйдет, наверное.
Нет, я имею в виду, что даже в период наибольшего загрязнения кое-какая водная живность там... Была безусловно. Особо вынослива.
Какие там рыбы были. Ну, да. Это ж у них все время. То есть загадили Мексиканский залив, это все нормально. Фукусима жахнула с мегапередовыми реакторами, на которых невозможны никакие аварии, в отличие от Чернобыля.
А вы знаете, с Фукусимой получилось вообще глупо. Дело в том, что проектировали эту станцию американцы, фирма Westinghouse, одна из очень немногих в мире фирм, занимающихся ядерными технологиями. И они просто по незнакомству с природными особенностями Японии допустили элементарную техническую ошибку.
Какую?
А именно, они установили блок резервных дизель-генераторов, в таком месте, где до него могла достать та же волна цунами, что захлестнула саму станцию.
Угу.
То есть на станции все нормально сработало, сработали системы аварийного отключения, аварийного заглушения реакторов, но насосы, которые должны были прокачивать воду через заглушенные реакторы, чтобы охладить их, там же даже после прекращения цепной реакции сохраняется еще несколько дней остаточное тепловыделение. Некоторые осколки урана продолжают распадаться и выделяют изрядное тепло. И все это время надо через реактор прокачивать воду. Так вот, генераторы, которые должны питать эти насосы, захлестнуло той же волной, и они просто не могли запуститься. И именно на этом остаточном тепле реакторы расплавились.
Отлично получилось.
То есть, это ошибка, связанная именно с тем, что американские проектировщики не задумались о японских природных особенностях.
Ну и вся эта радиоактивная дрянь потекла в Тихий океан. Через Тихий океан она доплыла до Лос-Анджелеса. Как-то прекрасно так получается. Но кино они будут снимать про Чернобыль. Сняли какой-то помойный сериал абсолютно идиотский. Раскрутили его с такой чудовищной силой. Вот только-только завершился этот «Игра престолов», где все дети, разинув рот, 8 сезонов, 70 с чем-то серий. И вдруг выходит сериал «Чернобыль» из 5 серий по часу, там, я уж не помню, поскольку каждый. И вдруг он чемпион всего на свете. Он первый везде. Тут принцессы, драконы, рыцари и прочее.
Кстати, должен заметить, что финал «Игры престолов» тоже испохабили.
Ну, конечно.
Втиснув туда лошадиную дозу всякой либеральщины. Вот.
И эти люди смеялись над Советским Союзом.
Ну да.
Да, хорошо получилось. Возвращаясь чуть-чуть назад, Анатолий Александрович, вот у них там, так сказать, своя свадьба, а у нас своя свадьба. Про отравленного Лёху Навального говорить не будем, потому что это погрузимся уже.
Нет, ну жалко человека. Панкреатит,
жалко, конечно, да,
панкреатит,
да.
Штука нехорошая, тяжелая.
Нехорошая, да. Зачем его немцы вернули обратно? Он же не сам.
Ну, причин несколько. Во-первых, если бы его объявили в международный розыск, а было за что объявлять,
да,
немцам пришлось бы его возвращать с потерей репутации, что, мол,
возьмите
их вынудили.
Уголовника.
Да. Во-вторых, его подсунули в связи со многими предстоящими у нас событиями. Ну, вот скоро очередное послание президента Федеральному собранию. И, в общем, уже понятно, что там одной из тем обязательно будет пандемия, с которой мы справились гораздо лучше всех стран, почему-то все еще именующих себя развитыми. Будет, несомненно, затронута тема защиты суверенитета страны всеми способами, от уже принятых поправок в Конституцию до еще принимаемых новых вооружений. И надо смазать впечатление от всего этого. Кроме того, надо подготовить общественное мнение к непризнанию результатов выборов. Ну, кстати, я сам, наверное, скорее всего, буду так же, как в 2016 году, баллотироваться на этих выборах. Вот. Правда, не от «Справедливой России», скорее всего, опять же, поскольку к прошлому правительству у меня были серьезные концептуальные претензии, и мне, чтобы эти претензии предъявлять, надо было баллотироваться от оппозиционной партии. К нынешнему правительству у меня концептуальных претензий нет.
Он гораздо бодрее.
Так что нет, соответственно, и причин баллотироваться обязательно от «Справедливой России». Так что теперь у меня больше вариантов. Ну, буду думать. Но дело не во мне, конечно, а дело в том, что после того, что устроили вместо выборов в Соединенных Государствах Америки, им жизненно важно заявить, что другие тоже мухлюют.
А у вас еще хуже.
Да.
Вот. Не ты в белом, а всех остальных дерьмом обдай, и вот ты уже чистый вроде.
Именно так. И для того, чтобы создать такое впечатление, будут в очередной раз кричать, что Навального не подпустили к выборам, потому что власть его боится.
Да его постоянно арестуют. Потому что власть боится. Не арестуют, потому что власть боится.
Да. У них ну, что касается выборов, могу сказать, что когда Сергей Семенович Собянин в первый раз после назначения мэром Москвы пошел на выборы, то чтобы создать противовес ему, партия власти выдвинула Навального.
Многие вот. Почему-то не помнят, как не... его партия власти выдвигала, да, а он соглашался.
Вплоть до того, что по московскому закону, чтобы выдвинуться кандидатом в мэры, надо собрать определенное число голосов депутатов районов Москвы. Так вот, за Навального подписывались почти исключительно депутаты от «Единой России», причем в товарных количествах.
И их-то можно понять. Команда поступила, а ты-то как?
Ну, да.
Ты-то как?
Вот, так вот, в итоге со всей возможной рекламой в Москве, которая вообще традиционно оппозиционная, а к Собянину тогда были особые претензии, поскольку в первые годы пребывания на посту мэра он работал во многих отношениях заметно хуже Лужкова.
Да.
Вот. Вот в таких условиях за Навального проголосовал где-то один человек из пяти.
Немного. Немного.
Да. Я думаю, если его партию и даже его самого выпустить на общефедеральных выборах, так он не то что 5-процентный барьер не преодолеет, а даже 3-процентный.
Я бы сказал, если его «Единая Россия», как в прошлый раз, возьмет за шкирку и поставит вот на это место, голосуйте, дорогие граждане, даже так.
Вот, ну почему говорю про 3%, не все знают, но партия, набравшая на федеральных выборах хотя бы 3% голосов, автоматически получает финансирование от государства. Я не помню, сколько именно за каждый голос, но, в общем, это достаточно, чтобы содержать партийный аппарат и иметь возможность выдвигаться на следующих выборах. Так вот, думаю, что какую бы партию ни создал Навальный, этих 3% она не наберет. Поэтому бояться его бессмысленно.
Но его же успешно финансируют из-за кордона.
Да. Ну, его финансируют в основном биткоинами, чье происхождение формально невозможно отследить. Ну, он получил в биткоинах несколько миллионов долларов на личный счет, несколько десятков или даже сотен миллионов долларов на счет фонда борьбы с коррупцией, известного, кстати, тем, что за всю свою деятельность, а он уже закрыт, он не раскрыл ни одного случая коррупции. Даже смешно было. То есть он много писал о коррупции, раскрытой другими структурами. Он запустил в оборот много фальшивок, не подтвердившихся.
Отрабатывая заказы для одних против других, а потом наоборот.
как говорится, у Кремля башен много.
Да, да.
Вот, но ни одного подлинного случая коррупции сам ФБК не раскрыл.
Там я, извините, перебью, ну, до смешного. Если это у тебя журналистское расследование, ну, ты хотя бы ознакомься с АЗАМИ, как его производят, что при этом надо делать и какие результаты расследования должно за собой повлечь. Уже 100 раз говорил, вот у нас есть такой Андрей Константинов, который сочинил «Бандитский Петербург» и другие замечательные произведения. Вот у него есть специальная книжка, которая так и называется «Журналистское расследование». Человек на этом там 10 собак съел. Почитайте, на что это похоже. Лёше рекомендовали лет 5 ознакомиться хотя бы, что это такое. Лёше это не надо. У него другие задачи стоят, совершенно другие.
Как сказано в классическом анекдоте, чукче не считать, да, а чукче писать.
При этом это же просто потрясающе. Вот этот идиотский абсолютно ролик про так называемый дворец, где тебе показывают какую-то там это 3D-модель и говорят, посмотрите, здесь у него вот это, здесь у него вот это. Вы
в своём уме. Что забавно, что даже вот в этом ролике совершенно четко описан не чей бы то ни было личный дворец, описан отель или дом отдыха, причем далеко не для олигархов.
Невысокого класса. Бывали в заведениях покруче, так я вам скажу. Да. Как-то странно, да. Ну, был смешной ролик в Фейсбуке, где там тетку на улице, что вы можете сказать. Она говорит, да это какой-то позор вообще. Что нельзя было вот этот унитазный ёршик за 150 тысяч рублей. Вы что, не могли позвать ювелиров? Не могли его там облить золотом, обсыпать бриллиантами. Мне стыдно, что я в такой стране живу. Ну, вот весь ваш ёршик.
Вот. Но, кстати, так же, как, скажем, Кирилл Семенович Серебренников, убивший театр имени Гоголя, создал на его месте стриптиз-клуб, далеко не лучший в Москве.
Ну, так называемый
Гоголь-центр. Просто потому, что ему элементарно не хватило воображения на что-то интересное. Точно так же и авторы этого ролика воспроизвели на экране гостиницу средней руки, потому что им не хватило ни фантазии, ни жизненного опыта на что-то действительно роскошное.
Меня другое удивило. Тебе показывают 3D-презентацию. Этого нет вообще. Тебе нарисовали все это, и ты в это веруешь. И побежали там с воем. А что ты скажешь за дворец? Да я не знаю, что это такое. А ваш Лёша не может назвать, кто этим владеет. Это самая большая в мире взятка. Отлично. Кто давал взятку? Раз. Кто ее взял? Два. Если это у тебя расследование, то оно доказано должно быть. Ну, этот персонаж, которому давали взятку, он ее взял, я правильно понимаю, заселился туда и пользуется изо всех сил. Или хер его знает, что это такое, кто это построил, как это построил, зачем это построил. У меня вот единственное, знаете, что вот его там 7 лет делают и никак не доделают. Тут явно рука государства видна. У частного заказчика ты так не забалуешь. Да, что-то там такое есть. Но это ж чушь безотносительная. Там чего и как, ты ничего там не расследуешь. Ты выплеснул какой-то, я не знаю, чан бессмысленного дерьма, и тысячи вокруг завизжали, забегали. Причем, ну, вот у меня в ютубах сразу видно, когда бегут по команде фюреров, гадить в комментах и ставить дизлайки, например. Видно.
Мои коллеги, блестящие публицисты, Виктор Григорьевич Мараховский и Роман Олегович Носиков, по этому поводу писали. Ну, они оба развивали одну тему в несколько разных ракурсах, поэтому приведу обобщенный результат. Создатели тоталитарных сект вбрасывают в народ какую-нибудь полную и очевидную чушь именно для того, чтобы отобрать тех немногих, кто в нее поверит.
Верую, ибо абсурдно.
Да, потому что те, кто в нее Тех, кто в нее поверит, можно дальше доить самыми разнообразными способами. Так же, как, скажем, наперсточники прекрасно понимают, что на этот элементарный трюк, когда при очередном движении наперстка вы зажимаете горошинку вот этими двумя пальцами, а дальше уже какую бы, на какой бы наперсток ни показал человек,
там нет.
Покажете, что горошины там нет. Так вот, они прекрасно понимают, что на этот элементарный трюк клюнет, дай бог, если один из тысяч.
Угу.
Зато с того, кто клюнет, можно стащить последние штаны.
Вот это
помните,
тот мороженый, да.
Сергей Адамович Ковалев,
да.
Первый уполномоченный Российской Федерации по правам человека,
угу.
Спустил наперсточникам не только все, что у него было под рукой, а было по тому времени очень много. Он еще сбегал домой, принес довольно толстую котлету не наших купюр,
угу.
И ее тоже спустил.
Интеллектуал.
А как же?
Да.
Один из первых наших крупных диссидентов,
угу.
Прославившийся, между прочим, фразой «демократия – это не власть большинства, это уважение интересов меньшинства».
Угу.
Вот. Ну, вот он, очевидно, принадлежит и к интеллектуальному меньшинству.
А вот такой момент, что этот дурацкий ролик, абсолютно дурацкий, посмотрели 100 миллионов раз. Что можете сказать про такое?
Ну, судя по опубликованной части расценок Ботаферм,
угу.
Накрутить хоть 100 миллионов, хоть 100 миллиардов просмотров – дело вполне посильное человеку, которому перевели в биткоинах несколько миллионов долларов.
А там другое получается. Вот я любой ролик, абсолютно любой, смотрю, он заканчивается, а после него начинается ролик Навального. Вне зависимости от того, я смотрю про реставрацию токарного станка, полет в космос, чье-то интервью заканчивается оно, и начинается ролик Навального.
Но без вариантов. Я обычно, когда смотрю ролик на YouTube, я отключаю за несколько секунд до конца. Ну, чаще всего просто потому, что из списка предлагаемых вариантов я чаще выбираю не то, что в этом списке стоит первым. И чтобы не запустился ролик, стоящий первым, я за пару секунд до конца щелкаю на том, что дело мне том, нужно. Что... Но это не все...
Боты
не
такого,
все так выбирают.
Боты такого сделать не могут. Это делается руками внутри Ютуба. Это никакие не боты. Я не смотрю Навального вообще. Какого-нибудь там Дудя, Навального отказать категорически. Я их не смотрю. И если мне его принудительно суют, ладно, один раз. Но повторюсь, я могу смотреть ролики на любую тематику, а не после каждого начинается ролик Навального.
Ну вот, то есть я этого на YouTube не видел, поэтому не обратил внимания, но думаю, что действительно тут уже дело не в проплате ботов,
да,
а именно в целенаправленной программе. Ну, собственно, люди, которые забанили Трампа, вполне могут в порядке компенсации раскрутить кого-то другого.
Почему нет? Человек-то хороший, дело делает нужное. А выступление в суде посмотрели?
Ну, парочку фрагментов.
Что это такое? Зачем его так колбасит?
Ну, тут несколько причин. Во-первых, несколько специалистов по разнообразным психоактивным веществам считают, что его так колбасит от
абстинентного синдрома.
Да, нехватки каких-то ненаркотических психостимуляторов.
Например? Что он может употреблять?
Да не знаю. Я обычно в качестве ненаркотического стимулятора употребляю обычный кофеин. Либо в виде крепкого кофе, либо вот в виде чая, либо какие-нибудь энергетики.
Угу.
Мне хватает. Но, скажем, вооруженные силы Германии практически всю Вторую мировую войну провели на феномине, Ну, тогда он был известен под торговой маркой «Первитин».
Угу.
И пленные испытывали совершенно очевидную ломку просто от нехватки стимулятора.
Вещь
от того,
хорошая,
что
да.
они, от того, что им не хватало привычной энергичности.
Бодроты, да.
Вот. И очень может быть, что он себя накачивает именно, чтобы вернуть себе ощущение бодрости. Но дело не только в симуляторах. Я думаю, дело еще и в том, что его владельцы поставили перед ним задачу максимально скомпрометировать все государство, весь государственный механизм Российской Федерации. И с этой целью он оскорбляет суд, а суд – это, между прочим, одна из ветвей государственной власти. У нас часто любят рассуждать о независимости суда, но суд как часть государственной власти не может быть независим от задачи укрепления и стабилизации государства. И сейчас суд встал перед, что называется в шахматах, вилкой.
Угу.
Вот судья отвергла предложение прокурора передать записи высказываний Навального в Следственный комитет. Почему отвергла? Потому что если она это сделает, немедленно дружный хор заорет, что вот Навальный правильно оценил судью, и она ему за это мстит. Но сейчас, когда она этого не сделает, картина ничуть не лучше. И сейчас каждый Навальныш будет уверен, что если он будет точно так же оскорблять судью, ему тоже за это ничего не будет. А это уже подрыв авторитета суда и подрыв авторитета государства в целом. Не зря же во всем мире неуважение к суду – это одна из весьма тяжких статей. Ну, то есть, понятно, что наказание по ней не такое, как, скажем, за грабеж или убийство, но тоже достаточно серьезное. Именно потому, что оскорбление суда – это подрыв устойчивости государства в целом. И вот я думаю, что владельцы Навального поставили перед ним именно такую задачу – подрыв авторитета государства в целом. Этой цели он добивался, вбрасывая через ФБК фальшивки. Этой цели он добивался, устраивая массовые беспорядки. Даже когда какую-то его акцию согласовывали, он это согласование отвергал и шел. Ну вот, помнится, пару лет назад, 12 июня, в День России, ему согласовали митинг в Сокольниках. Он отказался от этого согласования и призвал своих людей идти на Тверскую. А на Тверской в День России фестиваль.
Угу. Где реконструкторы были.
Да, там были реконструкторы разных эпох. Причем реконструировали, помимо прочего, и боевые искусства. И, в принципе, могли этим самым Навальнышам выдать реконструкторскими мечами и даже просто щитами.
Но
знаете,
это...
когда щитом смаху бьют.
Но это и тоже был расчет.
Да, но реконструкторы просто стали стеной, прикрыли эвакуацию реконструкторов других эпох, таких, как, скажем, мастера пирогов и сбитней.
Там присутствует масса женщин и детей. Да. Всегда.
Вот. Реконструкторы прикрыли их эвакуацию и потом отошли, давая этим хулиганам возможность побесноваться самостоятельно. Ну, понятно, что они бесновались. Придумал я в свое время для тех, кто клюет на удочки вроде Навального, термин несовершенно умный.
Ну, там же на это и расчет. Надо, чтобы пролилась кровь. Это ключевое. То есть тут же два, так сказать, этих. Одно. У тебя митинг, то есть по-русски встреча. Где она происходит, на мой взгляд, там в Сокольниках, в Ясенево, абсолютно без разницы. Вы пришли для того, чтобы встретиться друг с другом. Вот пришли, встретились. Поздравляю. А есть, кроме митингов, демонстрация, условно скажем так, где вы хотите что-то продемонстрировать. Например, путем перекрытия Тверской или Невского проспекта. Этого вам делать никто не разрешит. Я, например, живу неподалеку от Невского проспекта. Меня бесит, когда его там законно, незаконно. Вы мне жить мешаете. Я не хочу. Городская администрация все-таки осознает, что мне жить мешают и старается это как сократить. А ты хочешь усугубить. При этом вопрос: а зачем ты хочешь перекрыть-то эту Тверскую? Зачем? Ответ примитивный: получить по башке, чтобы пролилась кровь. Мы это все сфотографируем, мы разоремся на весь мир, где нас поддерживают наши зарубежные хозяева. Получилось-то великолепно. Вот Питер, стоит милиционер, ну, полицейский из ГАИ, да, госавтоинспекции, к нему подходит какой-то, матерных слов нельзя употреблять, персонаж, и бьет его, видно, тренировался, серьезно тренировался, правильно стоит, вложился там, бах, полицейский упал, гробовая тишина. А тут, значит, два ОМОНовца ведут некоего персонажа, взяв подмышки, то есть выполняют свои служебные обязанности. На них бросается какая-то баба с воплем: «Что это вы делаем?» Исполняем служебные обязанности. Как это вежливо по-московски говорят: «Не ваше собачье дело, не подходи к нему». Тут интересный момент. Если спросить гражданина, как часто ты суешь пальцы в розетку, он: не сую. А вот служебная собака у милиционера, ты не подходишь ее погладить, там, пощекотать? Нет. Почему? Укусит. А ОМОНовец, значит, который занят исполнением служебных обязанностей, ты к нему можешь бежать. Вот ОМОНовец пнул эту бабищу, которую, я считаю, специально натравили. Вот я ролик посмотрел, мне кажется, что специально натравили. И из этого, значит, вот больше-то ничего нет. Пробитых голов нет, выбитых глаз нет, поломанных рук нет, ничего нет. Беззащитную женщину он пнул, представляете? Вот этот вот ударил полицейского в лицо, а это 5 лет тюрьмы примерно, блин. А вот этот, значит, спихнул с дороги. Вот это вот раздуто, как неведомо что. Вы посмотрите, какая беспредельная жестокость. Они что вытворяют вообще? Какие-то ролики из этих, из КПЗ. Где там, вы представляете, здесь вот унитаз. Вы посмотрите, он вот тут. А где он, по-твоему, в камере должен быть? Вот расскажи, мне просто интересно, а где он должен быть? На что он должен быть похож? Ты что, в Хилтон, что ли, заехал, блин? Что за глупость? Ты вышел, нарушил закон, тебя на совершенно законных основаниях приняли, ты теперь возмущаешься. Но кровь не пролилась. Не задалось. И при этом, как мне показалось, там динамика четко снижалась. В первый раз вышло вот столько, побесновались, это второй, да, раз вот столько, а дальше поступило предложение: давайте светить фонариками.
Ну так, собственно, накануне этого освещения неба я в своей собственной телепрограмме, ну, она сейчас выходит на канале «Известия», но выкладывают...
В интернете кладут, да?
Выкладывают на сайт ren.tv, причем там можно и видео посмотреть, программа называется «Открытым текстом», и посмотреть там в формате моего блога выкладывают тексты этой программы. Так вот, я еще накануне этой акции говорил, что формат этот придуман именно потому, ну, придуман он, естественно, не Волковым, аж он есть в методичке Шарпа, а уж кто его конкретно придумал, Шарп не рассказал. Так вот, придуман этот формат именно потому, что в принципе невозможно оценить, сколько народу в этом участвует. Поэтому можно отчитаться, что вышло кувырсот 14 миллионов, и все как один за Навального. Ну, строго говоря, можно по данным геолокации со смартфонов действительно посчитать, сколько народу в это время выходило из домов на улицы, но, во-первых, не все они выходили ради Навального, а во-вторых, данные геолокации, хотя и доступны правоохранительным органам, но недоступны никому постороннему. Помнится, недавно был большой скандал, когда объявили, что, мол, знаменитый кот с колокольчиком, Bellingcat, добыл у сотовых операторов данные геолокации, по этим данным вычислил нескольких человек, ходивших за Навальным несколько лет. Да не было там никаких данных геолокации. Навального действительно несколько лет охраняют
ФСБ. Это несколько другое.
Да. Охраняют именно на случай каких-то провокаций. Причем они особо не скрываются. Так что Навальный и его люди прекрасно знают, кто за ними ходит. Другое дело, что от приступа панкреатита охрана не спасает. Да. Это надо самому на диете сидеть. А Навальный, как и я, очень не похож на человека, сидящего на диете. Вот. Так вот, вот этих самых охранников и засветили в качестве тех, кто, мол, искал случая покуситься. Извините, за 3 года не найти случая покуситься – это полная профессиональная непригодность. И поэтому не было там никакой геолокации. И точно так же Волкову недоступна никакая геолокация.
Ну почему же? Разве ЦРУ не может пособить? Вот айфон. Я ж не знаю, кому он что посылает, а он что-нибудь кому-нибудь посылает, явно не то, что надо, какие-нибудь недокументированные возможности. Они видят, ну, где я бываю, что я делаю.
Теоретически это, конечно, возможно, но...
Не будем исключать, у них денег много, а не кому-нибудь их дали, и кто-то им слил информацию. Ну, очень даже может быть.
Но это не уровень, Google.
Это не уровень Bellingcat'а, это уровень ЦРУ и Агентства национальной безопасности, с которыми вы сотрудничаете, друзья, как выясняется.
Вот, но во всяком случае, что касается акции с фонариками, то даже по данным от Волкова народу было, мягко говоря, немного.
Я обсмотрел ролик, где небезызвестная Татьяна Лазарева построилась там где-то во дворе, вокруг нее 10 человек. Ну, в моем понимании, я это не сильно там в теме, в моем понимании Татьяна Лазарева там не последний человек, у нее аудитория есть. Если из твоей аудитории пришло 10 человек, а что же тогда, ты известный человек, и вокруг тебя там сосредотачиваются, а если ты неизвестный человек? Масса роликов, где там один ходит во дворе с фонариком, светит, ну вы что, парни, вы в своем уме вообще, что это такое? Ну, это же смехотворное все получается. Ну, я считаю, что вот падение посещаемости, дальше вы выводить тупо никого не можете, просто физически не можете. Там же, кстати, вот тоже интересный момент. Мне сразу принялась там масса граждан писать. Я, значит, про свое, как взрослый человек. Сейчас твою рожу-то там увидят. Сейчас тебя задержат. И ты пятно в биографии получишь настолько серьезное, что дальше ничего хорошего не жди. Тут народ резко разделился. С одной стороны, значит, вот мы за Лёшу Навального, ну это психбольные, с вами отдельный разговор, таблетки есть надо. А другие, значит, а у нас претензии к власти, вне зависимости от Навального. Попытки объяснить, я говорю, ну, я не за него выходил, я вот вышел, потому что у меня претензии к власти. Хорошо, но выход-то организовал Лёша Навальный. За что лично ты выходил? Никакого значения не имеет, ты вышел за него, по его призыву. И результатами вашего сборища воспользуется Лёша Навальный. Это а не да. Твои какие-то там беды, проблемы, ему абсолютно до лампады.
Ну, что касается проблем... Претензии к власти, то, как отметил несколько дней назад Владимир Владимирович, а кто виноват? Начальство виновато, судьба у него такая. Вот, надо сказать, что у меня тоже претензий к власти хватает, но это претензии такого рода, что выходом на улицу в принципе
не решаются. Да, не решаются. Так невозможно так. А это же получается, ну вот совсем недавно мы смотрели на Украину и ужасались, что происходит.
Ну, сколько вот их собралось там в Киеве на Майдане? Там 20 тысяч, 40 тысяч. Ну, пускай условные 100 тысяч. Давайте.
100 тысяч, поскольку я не раз в тех краях бывал, могу сказать, что 100 тысяч – это не только площадь независимости, это еще и Крещатик надо занять.
Все прилегающее, да?
Ну, практически от Мариинского парка до ЦУМа, кто Киев знает, это несколько кварталов.
Но...
Я сам участвовал один раз в 100-тысячном митинге в Москве. Конкретно это было 12 марта 1989 года. Так вот, народ стоял вплотную, как сельди в бочке, ну, правда, в зимней еще одежде, от площади перед Моссоветом и до Пушкинской площади, плотно занимая всю Тверскую от стены до стены. Вот это 100 тысяч. Сама Киевская площадь независимости, даже вот так вот в режиме плечом к плечу, это максимум 30 тысяч, а учитывая, что там был разбит
палатки,
жилой лагерь,
огороди,
там и 10 тысяч не было.
Хорошо, вот 10 тысяч собрались, которые устроили весь этот бардак, поддержали государственный переворот, и государственный переворот случился их руками, и на их плечах к власти пришли какие-то вообще немыслимые сволочи. По сравнению с тем, что был Янукович, Янукович просто вот...
Это да.
Симпатичный барашек, так скажем. А вместо него пришли лютые волки. Так вот вопрос. Вот Киев, город-миллионник. Сколько там миллионов живет? Явно больше одного. Собралось 10 тысяч человек, которые, никого не спрашивая, устроили государственный переворот, навязали всему обществу вот эту дрянь, ввергли страну в задницу, вызвали гражданскую войну, убили уже там десятки тысяч человек, и что? А вы, значит, считаете, что это нормально под крики про какую-то демократию, там фальсифицированные выборы? Я понимаю... Если
ну, тогда есть... даже не было речи о фальсифицированных выборах.
Я про своих. Вот кричат про тут фальсификации, здесь неправильно. А почему меня не спросили? А я считаю, что так нельзя делать. И большинство населения страны считает, что вот эта кучка собравшаяся не имеет никакого права. Я бы понял, если бы это были горячо любимые нами большевики, которые, так сказать, это, пришли делать революцию. Это же не революция, это государственный переворот, который выполняется в интересах зарубежных стран, а точнее откровенных врагов Российской Федерации. И тут какие-то крики: «О, так тебе Кремль платит». Вот оказывается, если я не хочу гражданской войны, то это мне платит Кремль.
А вы знаете, действительно платит. Платит спокойствием.
Мне?
Платит возможностью жить беспрепятственно. Платит возможностью где-нибудь, как-нибудь зарабатывать. Кстати, мне платят почти что напрямую. Телеканалы РЕН-ТВ и «Известия», где выходит моя программа, они входят в национальную медиагруппу. Главный акционер национальной медиагруппы Илья Валентинович Ковальчук, который, кроме того, еще и главный акционер Банка «Россия», устраивающего праздник «Алые паруса», и страхового общества «Сагаз», где я застрахован. Так вот, этот самый Илья Валентинович, он еще, помимо прочего, член кооператива «Озеро».
Да что ж такое.
Так что можете считать, что мне
связь
Путин платит.
Но
и,
вот...
кстати, раз уж я помянул кооператив «Озеро», дело в том, что я следил за деятельностью многих его членов, просто потому, что я, как политический и экономический аналитик, слежу за очень многими важными для страны в целом вещами. Путина часто ругают за то, что он своим друзьям и близким знакомым поручает очень денежные, очень выгодные дела. Ну да, поручает. Только эти дела не просто денежные и выгодные, они жизненно важные для страны.
Я бы сказал, для начала их надо сделать.
Не только.
Тут вопрос, их делают, нет?
Приведу один пример.
Да.
Еще один член кооператива «Озеро» Тимченко.
Угу.
Много лет был совладельцем созданной еще в советское время фирмы «Гунвор». Эта фирма предназначена для обхода различных ограничений, налагаемых Западом на торговлю с Россией. Ну, ага. Когда фирма была создана, Россия называлась Советский Союз, но это не принципиально в данном случае. Так вот, много лет все продажи российской нефти на экспорт шли через Гунвор. И забавно, что Forbes тогда оценил капитал Тимченко, как если бы вся нефть, продаваемая через Гунвор, ему принадлежала. На самом деле Гунвор – это обычная посредническая фирма, нефтетрейдер, таких фирм в этом бизнесе много, и берут они за свои услуги очень небольшую часть общей цены нефти. Я уже не помню сколько, но там порядка 0,01 плюс-минус лапоть.
Угу.
Так вот, все годы, пока российская нефть торговалась через Гунвор, шли иски акционеров ЮКОСа к Роснефти. И вся российская экспортная нефть была под угрозой ареста по этим искам. Но поскольку Гунвор числится, как говорят в юриспруденции, добросовестным приобретателем, то арестовать нефть на выходе из Гунвора было уже невозможно.
И хотя так... Михаил Борисович старался, да?
Да. Ну, не Михаил Борисович, тогда он еще сидел, этим занимались в основном Невзлин и разные миноритарии. Но угроза была серьезна. А после того, как юкосовцы убедились, что на Роснефть где сядешь, там и слезешь, и официально отказались от своих претензий, Тимченко свою половину Гунвора продал, уже не помню точно кому, и с вырученными деньгами, хотя имеет и финское гражданство, вернулся в Российскую Федерацию. Так вот, все время, пока шли эти тяжбы, у Тимченко была, в принципе, возможность с какой-то очередной крупной партией нефти остаться на Западе. И ему бы только спасибо сказали. Согласитесь, такую задачу можно доверить, можно поручить только человеку, которому абсолютно доверяешь.
Я вернусь чуть-чуть назад.
Сейчас еще два слова. Другой пример – это братья Ротенберги. Вот они построили... Они построили Крымский мост,
причем... Перебью, извините. Да. Если я руководитель, то мне, например, нужны люди, которые задачу выполнят. Таких людей, вы не поверите, очень мало.
А вы знаете, их даже в кооперативе «Озеро» далеко не все. Было там несколько человек, которым тот же Владимир Владимирович поручал крупные задачи, и они не справлялись.
Бывает,
ну, так их
такое,
переводили
да.
на задачи попроще. Но опять-таки такие, которые можно поручить только тому, кому доверяешь. То есть этот самый кооператив «Озеро» – это команда для особых поручений.
Для меня вообще загадка. Вот у нас был, например, Леонид Ильич Брежнев из города Днепропетровска, если я правильно помню.
И была Днепропетровская мафия.
Мафия, да. Потому что он привел с собой людей. А вопрос, а кого мне приводить?
Вот в школе я учился вот с этими, в институте вот с этими, служил вот с этими. Это мой круг знакомств. Я из них буду в первую очередь людей набирать. Возможно, образуются какие-то специалисты по ходу работы. Например, хороший пример, на мой взгляд, гражданин Мишустин. Исключительно толков, зарекомендовал себя везде, где только можно, прекрасно выступает. Почему же его не двигать?
Да,
давайте.
Причем он двигался классическим образом. Справился с одной задачей, да, поручая другую. Кстати, у этой классической системы есть на самом деле один серьезный недостаток. А именно, как отметил Джулиан Питер, каждый человек, поднимающийся таким образом, рискует рано или поздно столкнуться с задачей, с которой не справится, и тогда неясно, что с ним делать. Оставить на этом месте — задача будет не выполнена. Просто выгнать, во-первых, вроде бы не за что, он же не виноват, что его поднимали, а во-вторых, при этом потеряется опыт, накопленный на прежних местах. Вот в этом плане, кстати, те люди из озера, которые со сложными задачами не справились, они, насколько я могу судить, не обиделись, что им поручили задачи попроще. Вот, но многие на это серьезно обижаются. И поэтому, кстати, в программе исследований, нужных для подготовки к так называемому социализму 2.0, то есть опирающемуся на новое поколение информационных технологий, в этой программе очень существенное место занимает вопрос, как сделать, чтобы спуск на социальном лифте не стал социальным мусоропроводом. То есть, как сделать, чтобы, с одной стороны, сам человек не обижался на этот спуск, а с другой стороны, накопленные им ранее знания можно было и дальше использовать, поручив ему что-то другое посильное. Вот. Так вот, к чему я об этом вспомнил? К тому, что мы наблюдали по меньшей мере одного премьера, у которого эта проблема возникла.
Да.
Но сейчас для него вроде бы найдено подходящее место, и, насколько я могу судить, он на это не обиделся.
Ну, управленческие таланты есть где реализовать, в конце концов. А вот вспомнили про гражданина Мишустина. Вот тут буквально на днях сообщили, что теперь, значит, на сайте госуслуг, я немножко пространно, на сайте госуслуг у каждого гражданина будет своя так называемая комнатка, где он сможет видеть, сколько он со своей карты потратил денег. То есть государство все это видит, и теперь ты можешь смотреть. Ну, с одной стороны, вещь, конечно, странная, потому что в банке-клиенте видно непрерывно, сколько пришло, сколько ушло. Масса народу, значит, взвыла, что о, ну теперь и тут видят. Можно подумать, до этого не видели. То есть безумцы какие-то натурально проживают у себя в голове. И тут такой вопрос. Вот под весь этот вой про какую-то, значит, чудовищную коррупцию, которая есть абсолютно везде. И, как обычно, у меня это с памятью не очень, когда-то давно, читая американские книжки, вот есть, например, там какой-нибудь идиотский фильм «Угнать за 60 секунд», где там за 60 секунд там под руководством Николаса Кейджа, если правильно помню, там угоняют всякие Феррари, Ламборгини, там Роллс-Ройс, в общем, адски дорогие машины. Полная чушь. Оказывается, в Соединенных Штатах в первую очередь надо воровать строительную технику, грейдеры, катки, самосвалы, потому что вот она стоит 500 тысяч долларов, грейдер, например, и он за 500 тысяч долларов продается без разговоров. Это самое выгодное – воровать строительную тяжелую технику. Не ваши дурацкие ламборгини, которые якобы на отпуске 250 условно стоят, а продать можно максимум за полтинник, потому что она ворованная, приметная и вообще непонятна. Строительная техника. Точно так же и с коррупцией и с деньгами как таковыми. Если у вас в США вот столько денег, например, то их воруют вот столько. А если в России вот столько денег, то их воруют вот столько. Процент – это другое, но количественно гораздо больше воруют в США и в Европе, просто потому что там денег больше. И коррупция там есть, и цветет она безумным цветом. Вы просто ее не видите. У наших придурков мнение о коррупции — это вот мент меня на дороге остановил и взял с меня вот там 100 рублей. Сволочь, он вымогал. Я при этом, ну, понятно, что из одного меня опыт, так сказать, населения страны не состоит. Ну вот я, не соврать, 42 года за рулем. Из меня ни разу не вымогали деньги, ни разу за 42 года. Я платил штрафы за то, что я нарушаю правила. Я их всегда нарушал, и за это меня карали. А вот так, чтобы «ну-ка, дай-ка мне денег», вот никто ко мне не подходил, потому что это просто не надо. Естественно, ну, основное – это что нарушение скоростного режима, ну, и да, там не оттуда повернул, грубо говоря. Там. Это нарушение, и деньги с тебя берут за это. Ну, а там уж ты сам решаешь, штраф платить или подсунуть. Это тоже во всякой взятке две стороны. Один дает, чтобы решить свои проблемы, другой берет, помогая тебе решить. Но вот коррупция. А вот теперь, значит, даже у рядового гражданина есть комнатка, где он наконец-то может увидеть, сколько он тратит денег. Сейчас закончу. И вот вся эта дурная коррупция, она же, по идее, вот с появлением таких инструментов, она же предельно простая. Что, например, ты, получая там, вот, ну я не знаю, там депутатам говорят, там 470 тысяч рублей платят. Последний раз меня туда звали, мне сказали, что 470 тысяч рублей. Вот у тебя 470 тысяч рублей. А тратишь ты, например, там 400-300 в месяц. Как-то так у тебя получается, что-то там откладываешь, наличные берешь на что-то. Ну вот видно, что с карты ты тратишь вот столько. А другой получает 470, а тратит каждый месяц 3 миллиона. У государства, наверное, должен возникнуть вопрос, где ты это берешь, родной? Я вот когда смотрю, там арестовали какого-то губернатора, к нему лезут в подвал, а оттуда в мешках из-под картошки выносят бабло, значит, там это, пятитысячными купюрами пачки. Это говорит о том, что он потратить их не может. Не может потратить. Там, конечно, дом богатый, все дела, но вызывает интерес. Любая вот эта вот роскошь, ну, да, дом, автомобиль, поездки, драгоценности, украшения – это все бабло.
Помните, у Корейка был чемоданчик
так точно
с банкнотами, да, которые, да, ему, да, некуда было тратить.
Вопрос. Вот вопрос. А это как-нибудь вообще планируют до этого дойти? Нет? Вот ты построил дом. Сколько он стоит? 10 миллионов баксов.
Насколько я наслышан, закон о контроле расходов, ага, государственных служащих несколько раз предлагали, ага, но неизменно в нем находились какие-нибудь изъяны. Причем изъяны не технические, а концептуальные. Так. А именно, что этот закон противоречит презумпции невиновности.
Это интересно.
Вот. Поэтому, кстати, Российская Федерация не ратифицировала статью 20 Международной конвенции по предотвращению коррупции. Ну, не помню точно, как он называется. Угу. Именно потому, что эта статья 20, угу, формально противоречит презумпции невиновности. И сейчас...
А что в данном случае презумпция невиновности? Что это такое? Вот
в данном случае это предположение о том, что человек тратит честно заработанное и что он зарабатывает честно. И до сих пор идут споры и среди депутатов, занимающихся, ага, этой темой, ага, и среди профессиональных юристов, и пока не нашли формулировку, удовлетворяющую вот эту самую презумпцию невиновности в самом общем ее виде.
Вот
если... И решают, что делать. Ну, боюсь, что это еще не одному поколению юристов придется спорить. Но что касается личного кабинета, угу, там картина совершенно другая. А именно, в этом личном кабинете будут отображаться не все ваши расходы, а только расходы по направлениям, допускающим налоговые вычеты.
Угу.
То есть, там, скажем,
колбаса.
Колбаса и холодильник отражаться не будут.
Выше
определённого лимита, да? Вот оплата в фитнес-клубе,
угу,
туда попадет.
Почему?
Потому что расходы на здоровье в определенных ситуациях допускают налоговый вычет. То есть эти расходы не будут облагаться подоходным налогом.
Mm.
Вот, но при определенных условиях. И вот вам будет предоставлен список подобных расходов с тем, чтобы вы смогли подумать, можете ли вы представить какие-то дополнительные документы,
угу,
доказывающие, что у вас в данном случае есть право на налоговый вычет. То есть, это не старший брат следит за тобой, старший брат и так за
следит,
тобой,
да,
следит. Но это показывает вам, что вы можете заплатить государству чуть поменьше, и важно не только то, что вы можете заплатить государству, а то, что это вас самого будет подталкивать к здоровому образу жизни, к благотворительности и к прочим полезным делам. То есть, вспоминается, как сказал наше все. Государство у нас, правительство у нас до сих пор единственный европеец. Но, правда, дальше он продолжает: только от его воли зависело бы стать во сто крат гаже и хуже, и этого бы никто не заметил.
Возвращаясь чуточку назад, ну, презумпция невиновности – это прекрасно, но речь-то не про преступления, еще ни про какие преступления никто вообще ничего не говорит. Если у тебя зарплата 500 тысяч рублей, а ты потратил 100 миллионов, ну, не знаю, 100 миллионов, да, условно, то есть сумма там кратно, многократно превышает твои доходы. Тут речь не про презумпцию невиновности. Объясни, где ты их взял, и государство доказывать какую-то там законность происхождения этих средств не обязано вообще. Это твои деньги. Расскажи, где ты их взял.
А
при
вот
чем тут невиновность?
А вот тут работает то, что в Конституции Соединенных Государств отражено в поправке 5,
угу,
а у нас в статье 51 основного текста Конституции,
угу,
никто не обязан свидетельствовать против себя.
Ну,
то есть, предполагается, что даже если
в Соединенных Штатах это работает не так.
Даже если ваши расходы многократно превышают официальные доходы, вы все равно не обязаны объяснять.
Там это работает не так.
Там
про деньги, работает, там
другое.
Работает без затей. Объясни, откуда они. Не можешь.
Нет,
изъятие и тюрьма.
Там работает другое. Там, если у вас есть какой-то незаконный доход, вас судят не за сам этот доход,
угу,
а за то, что вы с него налоги не уплатили.
Без разницы. То есть, ну, можно зайти как
угодно. Нет, вот неуплата налогов – это уже конкретное деяние, и за него судить можно. А за сам факт
выглядит, ну,
непонятного
выглядит,
обогащения
нельзя. Выглядит каким-то бредом. Вот понимаете, вот если вы захотите перевести кому-нибудь 20 тысяч рублей, нельзя. Больше 15 тысяч ты уже фактически спонсируешь терроризм. Нельзя.
Не совсем
здесь,
так.
Здесь мы смотрим. Да. Здесь мы смотрим. А тут люди тратят десятки миллионов, а тут, ну, мы, да, не смотрим. Ну, это какая-то шизофрения.
Ну, строго говоря, перевести-то я могу и намного больше.
Да.
Но должен быть готов объяснить, за что перевел. Вот. Это несколько иное. Ну, кстати, мне до сих пор этого объяснять не приходилось, хотя я, например, с прорабом, постоянно делающим мне что-нибудь,
угу,
новое в квартире, расплачиваюсь именно переводами с карты на карту, и до сих пор вопросов по этому поводу не возникало. Но я знаю, что теоретически вопрос может возникнуть, и знаю, что на него ответить.
Да у нас-то в этом плане вообще такое разгуляево, что нигде на Западе вам и не снилось. Я помню, там, когда на Донбассе все эти безобразия начались, а мы принялись деньги собирать, чтобы людям там помогать. Ну, одно дело внутри России, переводи ты что хочешь и сколько хочешь, там никому это не интересно. А вот есть замечательный PayPal. Давайте сюда переведем. Хоба! И заблокировали. Как только там больше, я уж не помню, там $500 у вас подозрительная активность на счету, счет закрыт, деньги конфискованы. Мои, например.
Причем конфискуют их именно PayPal.
Да, ни по суду, ничего. А мы вот так вот считаем, и все прекрасно. У нас-то внутри все хорошо. Но я к тому, что население. Это же главное, чем раздраконивают население этот самый Алёша Навальный. Коррупция, чиновники жируют. Так а что же с этим делать? Если вот так нельзя их доходы контролировать, а что же с этим делать?
Ну вот, я знаю, что юристы над этим действительно работают. Причем и юристы. Депутаты и юристы, привлекаемые в качестве экспертов, и несколько независимых экспертных групп. И пока не знаю, к чему они придут. Я все-таки недостаточно глубоко юрист. То есть мне приходилось несколько раз находить лазейки в разных законах, но я не берусь переформулировать эти законы так, чтобы эти лазейки заткнуть. Но думаю, что вопросом этим занялись на самом деле не так уж давно. Угу. Сама эта международная конвенция принята, по-моему, лет 10 назад. Думаю, еще лет через 10 ответ будет найден. Ну а пока.
Ну, это же омерзительно.
Придется терпеть эти скандалы.
Приводил пример, что как-то поехал в город Калининград. Вот. Встречающая сторона, там поехали это посмотрим, поехали то, покажите мне форты, как там штурмовали, ну, парни отвезли на машине, там какие-то чудовищные толщины стены, все там разворочено, советская артиллерия, видимо, и авиация трудились как следует, круто, ну, и пока я там, вытаращив глаза, бегал, смотрел, а товарищ, принимающая сторона, говорит, а вот это у нас улица таможенников. Ну, там не дворцы до неба, понятно, но само по себе, как это, ну ты ж не просто там, я не знаю, какой-нибудь там председатель обкома, ты вообще почти военный человек, ну вот твоя зарплата, ну откуда у тебя деньги на такие дома, на такие машины, откуда это у тебя, то есть... Блин, я уже это совсем, так сказать, углублюсь. Ну, если ты работаешь на государство, это некая, мне так кажется, разновидность служения. Ты ему служишь, это служба. Ну, как-то может там это, какая-то этика у вас должна быть. Как-то может это при приеме на работу ограничивать. Не знаю, присягу даешь, клянешься, все свои бабки декларировать, если ты заступил на казенную службу без всяких этих самых вот, ну, рассказов. Я не обязан вам объяснять, откуда мои деньги. Ну, что это такое? И все эти ответы, а мне мама денег дала. Так маму твою посадить надо, она с пенсии не могла столько накопить. На дочку записано, конфисковать все и дочку с голым задом на улицу. Или как при советской власти. Пара зимней обуви, пара летней, табуретка, стол, одна вилка, одна ложка. Вот будешь жить. Конфискация происходит именно так. Ничего ж не делают. А зачем людей бесить, если это действительно так раздражает?
Конфискацию у нас исключили из кодекса, если не ошибаюсь, когда президентом был Дмитрий Анатольевич Медведев.
Ну, гениально. Гениально.
Ну, что поделаешь. Даже юрфак Питерского университета учит не всех и не всему.
Печально.
Ну, хотя был на том же юрфаке другой выпускник, который и сейчас... неплохо работает. Но вот, к сожалению.
Это же неправильно. Ну, категорически неправильно.